В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Театры Балтии в зеркале золотой маски». Самой сильной программой «Золотой маски» оказалась внеконкурсная, представленная странами Балтии. Открылась она мадригальными операми Монтеверди в исполнении маленькой литовской труппы «Банкетто Музикале». Литва – это страна театральной аномалии. Некрошус, Туменос, Вейткус, Коршуновос. Добавьте к списку выдающихся режиссеров имя Гинтараса Варнаса, автора спектакля «Мадригальные оперы». Правда, сочинения Монтеверди – это не совсем оперы, скорее их зародыш, вокально-драматические сцены, ранняя барокко, 1638 год. Они были созданы только для певцов. Инструментальные партии написал руководитель банкета музыкали Дариус Стабинскас. Музыкантов собрали сбору по сосенке. Играют и литовцы, и эстонцы, и латыши. Музыка звучит, как само имя Клаудио Монтеверди, сладко и в то же время возвышенно. В барочном аутентичном ансамбле выделяются голоса клавесина, виолы ди гамбо, виолончели, а еще один инструмент выделяется, так сказать, зримо. Это теорба, разновидность лютни, с длиннейшим, чуть ли не в человеческий рост, грифом. Ему нужны, наверное, очень длинные руки, а потому играет на теорбе двухметровый музыкант из Германии. У басовой лютни 12 парных и 2 непарные струны. Они ко всему очень чувствительны, расстраиваются даже при перемене температуры на пару градусов. Поэтому к нему, как и к обычной лютне, применим музыкантский анекдот, что обычно делает лютнист – настраивает свой инструмент. В этом спектакле актеры работают и живым планом, и в масках, и с куклами. Их делала совсем молодая художница из Вильнюса, но ее работа – высший пилотаж, потому что сложно придумать маску так, чтобы она меняла выражение лица. Актеры только что выпустились с драматического факультета, но кукол ведут совершенно профессионально, ведь тут одно неточное движение, жест, и все пропало. Литературная основа заимствована из старинных сюжетов. Поединок Танкреда и Кларинды из поэмы Торквата Тасса «Освобожденный Иерусалим». Балет неблагодарных отсылает к античности. Вполне светские по форме, лирические по содержанию, сочинения эти, по сути, религиозны. В поединке христианин сражается с неверным. В балете призраки, наказанные за неумение любить, горько жалуются на свою участь. Тексты морализаторские и очень наивные. В сцене остается или вариант концертного исполнения, или чего-то новаторского. Гинтарас Варнас и художник Юлия Скуратова пошли по второму пути.
Come on, 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 come on
спектакле дух отделен от плоти, голоса – это души, куклы – тела. Поединок идет на фоне черного задника. В нем на самом верху большая прорезь. Там располагаются музыканты и певцы. А внизу, на сцене, куклы в рыцарских доспехах. Ими управляют актеры, одетые в черное. Об их присутствии только догадываешься. При этом один актер ведет руку, другой – ногу и так далее. Поэтому рыцари умеют разваливаться на части. Туловище отдельно, меч отдельно, голова отдельно. До поры до времени зрители смеются. Но в какой-то момент части тел застывают в воздухе, и картина напоминает Гернику. А потом, когда Танкред снимает шлем с соперника и выясняет, что дрался с красавицей Клориндой, певцы незаметно спускаются на сцену, и мы видим кукольные тела в латах, но уже с человеческими лицами. Куклы становятся людьми, когда разговор заходит не о войне, а о любви. Второе действие – балет неблагодарных, белое. Оркестр по-прежнему наверху, внизу светлые залы. Действие происходит в подземном царстве, куда каким-то образом угодила Венера, мать Амура. Амур – маленькая куколка. Венера – певица в белом трико и маске. Плутон – огромная маска с подвижными глазами и ртом, из которого торчит пара гнилых зубов. Но ведь он очень стар. Маска открывает рот точь-в-точь, как делает это вокалист, и постепенно начинает казаться, что поет маска. Далее по сюжету нам являются призраки. Сперва в белом заднике раскрываются окошечки, и в них огромные белые маски. Ни одна не похожа на другую. Они выполнены так, будто это человеческие лица под очень мощным увеличением. Потом ворота распахиваются, и призраки вереницы выходят на сцену. Актеры одеты в юбки на кринолинах, но все расстояние от талии до темени перекрыто этими самыми масками. А руки маленькие, человеческие. Они подносят губам чашечки, стригут ногти, причесывают пудренные парики и так далее. Каждой маске дан жест, который определяет порог ее персонажа. Допустим, одна жадно потирает ручонки – скупость. Вторая очень вертлявая – кокетство и так далее. И так, пока Плутон не погонит жалких старух назад во тьму. Маски, которые только что казались безобразными и комичными, благодаря чуть измененному ракурсу и меняющемуся свету, на наших глазах превращаются в страдальческие лики. Музыка Монтеверди не иронична, она серьезна и возвышена, но все же предназначена для сцены и в этом смысле устарела. Литовский театр вернул ее современным людям, потому что в конце концов к финалу обеих опер приходишь совершенно по-монтевердевски, весь в слезах, любви и эстетическом блаженстве. Еще один очень хороший спектакль представлен кукольным театром Таллина, в котором теперь работает замечательный режиссер Евгений Ибрагимов. Играя одно сочинение Гоголя, играя всего Гоголя. Этому не слишком новому правилу следует режиссер. Сюжет. В провинциальном трактире поселяется игрок, господин Ихарев. С ним его детище, уникальным образом крапленая колода с человеческим именем Аделаида Ивановна. Однако и она не в силах ему помочь. Встреченная Ихаревым компания аферистов обводит нашего героя вокруг пальца. Вполне реалистическая пьеса Гоголя приобрела в версии Ибрагимова характер мистический. Если поддался человек соблазну, значит, оказался втянут в бесовские игрища, быть ему куклой в шаловливых лапах нечистой силы. Лапки, то есть руки, появляются в спектакле на черном фоне. Они обтянуты красными перчатками и так же ловки, как руки шулеров. подсел человек к зеркалу, они его побрили, набросили на лицо простынку, как положено, а как ее сняли, сгинул человек. Сидит на его месте портретно похожая на него и примерно его стати кукла. Еще раз набросили простынку, сняли, а там уже манюсенькая куколка. Хотела сказать марионетка, но это планшетная кукла. За ней, оставаясь невидимыми зрителю, стоят тесно прижавшись друг к другу по два, а то и по три актера. Один руководит кукольным телом, другой ногами, третий головой. Самое интересное в спектакле – это осмысленная игра масштабами. Чем более жалок и унижен персонаж, тем меньше кукла. Чем значительнее кажется он главному герою Ихареву, тем больше кукла. Допустим, в роли жулика, притворяющегося чиновником Псоем Стахичем Замухрышкиным, выступает артист в маске не то на ходулях, не то на высоченном табурете. Просто Гулливер среди лилипутов. Прошу объяснить игру с масштабами Евгения Ибрагимова.
Масштаб, перемена масштаба. Сначала человек, потом человек, который превращается в одну куклу, потом человек, который становится совсем крошечной куколкой. То в этом есть какая-то логика, кроме самой игры?
Очень, на самом деле это очень простой прием. Когда человек размазан, унижен, да, он его как-то меньше становится.
Жень, ну вот, например, Псой Стахич. Он же, в общем-то, один из них. А почему он такой колосс? Потому что он воспринимается глазами Ихарева?
Конечно, конечно. Это для него ведь спектакль делается, конечно. Это же пришел чиновник. Чиновники – это ведь айсберги, это глыбы неприступные порой, да?
Когда за столом остаются одни только руки, вот эти огромные-огромные руки в каких-то перчатках, подкрашенные, видимо, ткани, какие-то там толщинки, они в какой-то момент перестают быть похожими на руки. Они делаются похожи на какие-то свиные копытца, я бы сказал.
Да-да, это же по-гоголевски, мне кажется. Свиные рыла и копытца.
В спектакле очень много смешных деталей. Во время игры не видно ни актеров, ни кукол. Одни только громадные руки летают над столом, суетливые, стасковавшиеся по картам. Они находятся в постоянном движении. А у Швохнева вместо руки крюк-протез. Он им и деньги подцепляет, и для настройки фортепиано использует в качестве камертона. Вообще в спектакле звучит все время классическая музыка.
Ну, почти все время играет классическая музыка, очень красивая музыка. И она для них ничего не значит. Это сделано специально для того, чтобы показать, что только разговор о игре, только игра звучит для них музыка или...
Нет, просто часто ведь сволочи прикрываются прекрасным. Вот. Вот это я хотел сказать здесь.
Вот обычно же противопоставляют, в общем, в театре, в драматическом Ихареве и этой компании. Ну, как бы он бог игры, да, он Моцарт игры, он человек, который действительно положил, там, я не знаю, бог знает сколько своей жизни на то, чтобы превратить свою Аделаиду Ивановну в совершенное произведение искусства. Встречается с лохотронщиками, как это теперь бы сказали, да, с людьми, которые совершенно не утруждаются такими, знаете ли, сложностями и такой тонкой точечной работы. Да, так, грубо, топорно, весомо, грубо. Но в этом спектакле, мне кажется, вы их друг другу не противопоставляете. Они вроде бы, получается, все в руках чьих-то.
Вот эта банда, они были окуклены чуть раньше. Перед тем, как приехал туда Ихарев, окуклили вот эту банду. То есть... Все попали под один колпак.
А колпак чей?
Я не знаю, страсть ли это. Отвернулись от Бога и повернулись совсем к другому созданию. Ну, не созданию даже, это неправильное слово.
Твари.
Тварь, да.
И игра проиграна.
Однозначно, тут не может быть другого результата. Ничья не бывает здесь.
В спектакле Ибрагимова Ихарев и компания обманувших его шулеров одним миром мазаны, одним кукловодом заманены в ловушку. Он появляется в самом финале в образе конферансье с густо набеленным лицом и кроваво-красными губами, чтобы напомнить, кто есть кто.
Да, это я, каков сюрприз. Сама судьба стоит пред вами. Да, господа, вы мой каприз. Я господин над игроками. И ваша жизнь моя игра. Я так хочу, я так желаю. Нет, я на деньги не играю. Я не игрок, я сам игра.
Звучащий в финале спектакля по-эстонски стихи Евгений Ибрагимов по моей просьбе прочитал по-русски, и он же переводил спектакль на русский язык. А вообще-то Ибрагимов один из лучших европейских режиссеров кукольного театра. Он много лет руководил хакасским театром «Сказка». Все его постановки увозили из Москвы в Абакан «Золотые маски», а теперь его переманила к себе Эстония. В Таллин он привез из Абакана своих актеров, и теперь именно они работают вместе с эстонскими в буквальном смысле плечом к плечу. Вот есть вещи, которые я просто не понимаю, не знаю, как они называются. Вот эти куклы, я имею в виду сейчас не маленьких кукол, а тех, которые побольше и за столом, как правило, сидят. Они же какие-то многосоставные, у них есть... Вот маска, это как перчаточная, что ли, кукла?
Нет, нет, это планшетная кукла. Ну, 3-4 человека занимаются этой куклой.
Благодаря чему то, что не настоящее, то есть вот эта маска, через несколько минут перестает восприниматься как маска и как не настоящая. Тебе действительно кажется, что это человеческое лицо. Что это такое? Как?
Ну, это артист, если верит в это сам, тогда это работает. А у меня здесь еще ситуация сложнее, с одной куклой трое-четверо. Это сердца у людей должны биться в унисон. Только тогда, если цепь разомкнута, то ничего не будет.
Жень, вы привезли своих из Абакана.
Да.
И здесь и русские таким образом, абаканские, и эстонские. Значит, как это все выглядит? Говорят, естественно, эстонские актеры. Они же должны, вот когда они образовывают эти пары, да, стоящие за куклой, они же должны как-то тоже друг с другом в очень быть... В хорошем контакте, очень хорошо друг друга понимать и чувствовать.
Конечно.
Они все из разных мест.
Но это не важно, мы же занимаемся, мы же тренируемся вместе, репетируем вместе. Мои ребята, кстати, говорят в этом спектакле, абаканцы.
По-эстонски?
Конечно, по-эстонски. Здесь тюркская речь звучала и эстонская, так что да.
Они со слуха воспроизводят или выучили язык?
Ну, мы занимаемся языком, но жить в стране и не знать языка, это же невежественно,
да? Да, но он невероятно тяжелый.
Тяжелый язык, да. Но и вот молодое поколение, молодая генерация, они учат русский.
Замечательная подробность. В антракте в фойе играл духовой оркестр из Эстонии. Фальшивил нещадно, но было видно, что это пародия. В антракте, что это было за духовой оркестр? Это вы с собой возите всегда из Таллина?
Да, обычно, это обычно возят. Они ездят иногда, они нас возят.
А кто это?
Это олигархи. Богатые ребята, фабриканты, владельцы заводов, судов, пароходов и так далее, и так далее. У них вот кружок, но они все музыканты, потому что учились так или иначе музыке. Вот это то, что они играют, они это делают специально, фальшиво и так далее, для моего спектакля.
Женя, это шутка?
Нет, ну какая шутка?
Это у них хобби такое?
Да, 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 да.
Это не результат экономического кризиса?
Нет, нет, ни в коем случае. Какой кризис? По-моему, их и не коснулось.
А что касается театра, коснулось или нет? Просто мы смотрим всякие ужасы довольно часто про Прибалтику. И вчера там рассказывали падение цен невероятной на недвижимость в Таллине. Кукольный театр, насколько я понимаю, тоже довольно дорогой искусство. Какие-то проблемы есть сейчас? Чувствуются?
Ну, проблемы есть, конечно, но это не катастрофически. Проблемы у всех сейчас, а... Нет, мы не меняли планов, например, мы будем продолжать в том же духе.
Еще один спектакль из Эстонии представлен театром номер 99. Называется «ГЭП». Аббревиатура расшифровывается как «Горячие эстонские парни». История, как и название, похожа на анекдот. С демографией в Эстонии беда, и положение берется исправить клуб молодых патриотов. Действуют парни решительно, исходя из простого соображения. Один эстонский мужчина плюс несколько женщин равняется много-много детей. И эстонцы не вымрут, не исчезнет народ, его язык, его традиции, его культура. Разыгрывается серия скетчей. Тексты забилуют афоризмами, но проблемы серьезнее не придумаешь и выходят далеко за границы Эстонии. Отличная реплика из спектакля. Скоро вся Германия уместится в одном таллинском спальном районе. На европейской части России с рождаемостью тоже плохо, так что и мы вымрем, разве что попозже, потому что нас больше. Ну, думаешь, не будет ни тех, ни этих, появятся какие-то другие, станут говорить на пока еще неизвестном наречии, истории известны примеры, и вроде ничего страшного не случилось. А с другой стороны посмотреть очень даже страшно. А как же родная речь, песни, танцы, стихи? Ну, вариант, конечно, есть, думать о народе, а не о нации, но для политиков он невыгоден.
Истина,
Много точных деталей. Пол и стена дощатые, как в избе, а плита современная, но с трубой, стилизованная под старинную печь. Герои одеты в национальные костюмы, но рассуждают про интернет. Поют народные песни, а слушают Led Zeppelin. За финансовой помощью обращаются к русским, не забыв сообщить им: «Мы нарожаем столько эстонцев, что вы останетесь в меньшинстве». На самом деле, как следует из логики самого спектакля, в результате сексуальной революции во имя патриархальных ценностей не русские останутся в меньшинстве, а дети без отцов. Гэп поставлен по текстам, которые сочинили сами актеры. Тот же принцип использован Новым Рижским театром в спектакле «Латышская любовь». Режиссер Алвис Херманис разрабатывает золотую театральную жилу. Сперва он поставил «Долгую жизнь». Молодые красивые латышские актеры разыгрывали в серии этюдов бессловесную историю стариков, влачащих жалкую, но драгоценную жизнь в убогой коммуналке. Если выставить в музее плачущего большевика, весь день бы в музее торчали ротозеи. Еще бы, такого не увидишь и в века. Перефразируя Маяковского, если выставить в театре плачущего критика, вот такое можно было видеть на долгой жизни, причем не плачущего, а рыдающего, и не одного, а штук 50 раз. Потом Херманис поставил «Звук тишины». В спектакле действовали персонажи долгой жизни, но 40 годами раньше, когда старики были молоды, и они же были первыми латышскими хиппи. В следующем спектакле «Латышские истории» появился текст. Прием так называемого документального театра, когда актеры общаются с обычными людьми, записывают их рассказы, а потом преобразуют эти рассказы в серию театральных миниатюр. Следующий спектакль Херманис поставил в Москве по рассказам Шукшина с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой в главных ролях. Его многие видели. В новой постановке Алвиса Херманиса совмещены приемы, прежде опробованные в этих четырех работах. Актеры здесь читали газетные объявления о знакомствах, а потом пробовали представить себе типы людей, которые ищут себе пару, и тех, кто мог бы эту пару составить, а также обстоятельства, при которых могла произойти их встреча. Значит, текст сочинен участниками спектакля, но стилизован под документальный и разыгрывается этюдным методом. Актеры играют молодых и стариков, представителей богемы и простого народа, городских и деревенских. Система приспособлений минимальна. Где-то парик, где-то очки, толщинки, подложенные под платье. При этом, переходя из образа в образ, артисты меняются до неузнаваемости. Зато совершенно узнаваемы их персонажи, даже если никто из ваших знакомых никогда не пробовал найти себе пару и свить гнездо по объявлению в газете или интернете. Каждая история развивается по мелодраматическому канону. Все персонажи, их слова, поступки и манеры нелепы, но состояние их несчастное и одинокое становится эмоциональным стержнем, на который накручиваются комические гэги и диалоги. Да и речь в спектакле не о любви в романтическом значении слова, даже не о страсти, а о вполне прагматичном намерении, если, конечно, такого слова заслуживает желание людей не пропасть поодиночке. «Хочу быть некрасивой, неумной, просто счастливой», говорит героиня одного эпизода. «Хочется жить подальше от Риги. Хочется сельский дом, полный книг, и одно свободное лето, чтобы эти книги прочитать», произносит герой другой сценки. «Господи, как же много между нами общего!» Хотя, конечно, латышская мелодрама сдержаннее своей русской сестры, и актеры держатся нейтральнее, строже, как нейтральнее и строже Балтийское взморье в сравнении с Черноморским. Хорошо оно в театральном смысле, это Балтийское взморье. Там свежий скрозь осман полетит, там синяя луна пронизывает, там свежий скрозь осман полетит, там синяя луна пронизывает, куда? Один оперный спектакль из Латвии «Золотой маски» привезти не удалось. Не хватило денег. Но это бы еще полбеды. Беда в том, что Латвийский национальный театр оперы и балета, как говорят, на 2 месяца вообще отправлен в отпуск. Всему виной кризис. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте свободанews.ru, если выйдете в рубрику «Архив».